Выпуск новостей подготовила и представила вам Евгения Мельникова. Я добавлю несколько слов о погоде. В Москве сейчас +22, днем обещают до +35. В Санкт-Петербурге сейчас +26, днем до +34. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 26 июля, понедельник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Тема этого часа. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Киев. Мы следим за развитием событий в Химкинском лесу. Трагедия в Германии на лав-параде. Подробно об этом, а также обзор газет и наши постоянные рубрики. И сегодня в утренней программе «Время свободы» мы спрашиваем наших слушателей, поддерживаете ли вы действия защитников Химкинского леса. В середине часа мы, как обычно, принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ответить на этот вопрос вы можете также, прислав нам сообщение на номер 8-903-743-2801, это номер для СМС-сообщений. Пейджер в Москве 660-10-46, адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. И работает форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Итак, сегодня в утренней программе «Время свободы» мы спрашиваем, поддерживаете ли вы действия защитников Химкинского леса. После посещения Одессы, Крыма и Днепропетровска визит на Украину патриарха Московского и всея Руси Кирилла продолжается в Киеве, где глава Русской Православной Церкви, в частности, примет участие в торжествах по случаю годовщины крещения Руси. Из украинской столицы передает наш корреспондент Владимир Вахненко.
Прибыв в украинскую столицу, патриарх Кирилл поселился в доме наместника Киево-Печерской лавры отца Павла. В лавре сегодня состоится выездное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, повестка дня которого сохраняется в тайне. Накануне на встрече с духовенством в Днепропетровске предстоятель заявил, что РПЦ не посягает на суверенитет и национальное самоопределение Украины и раскритиковал раскольников. Около 70% всех приходов в стране принадлежат канонической украинской православной церкви Московского патриархата. Кроме нее также действуют непризнанные УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. В Днепропетровске по маршруту следования патриарха пытались провести акцию протеста местные активисты Украинской народной партии и праворадикальной свободы. За нарушение судебного постановления о запрете митинговать во время визита главы РПЦ бойцы милицейского спецподразделения «Беркут» задержали около 30 человек. Какие-либо акции протеста запретил и окружной административный суд Киева. О реакции на это решение и причинах, по которым представители свободы собирались пикетировать визит московского гостя, говорит лидер организации Олег Тягнебок.
Патриарх Кирилла в мэру гражданин Российской Федерации Владимир Гундяев уже вкотре приезжает до Украины.
Патриарх Кирилл в мэру гражданин Российской Федерации Владимир Гундяев не в первый раз приезжает на Украину не с церковной миссией. Он собирается строить здесь русский мир. Вполне очевидно, что этот визит политический, и глава РПЦ исполняет указания российских властей. То, что нам запретили митинговать, свидетельствует об узурпации власти в стране олигархическим кланом, который контролируется Кремлем. Будет ли ваша организация выполнять решение суда о запрете на проведение акции протеста? Мы законопослушная политическая сила и не будем нарушать судебное решение. Тем не менее, мы будем искать незапрещенные судом формы, позволяющие продемонстрировать несогласие с политической деятельностью Владимира Гундяева на территории Украины.
Тут на территории Украины.
Между тем, свои крестные ходы и молебны в эти дни планируют провести и прихожане УПЦ Киевского патриархата. Наши богослужения и те, в которых будет участвовать патриарх Московский и всея Руси, не пересекаются ни во времени, ни в пространстве. Поэтому никаких столкновений не будет, отметил пресс-секретарь этой церкви Евстратий Заря. Ожидается, что сегодня Кирилл посетит Софийский собор. 27 июля он проведет торжественный молебен на Владимирской горке. А в последний день визита, 28 июля, в праздник святого равноапостольного князя Владимира, московский патриарх отслужит литургию на Соборной площади Киево-Печерской лавры. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Защитники подмосковного Химкинского леса возобновляют сегодня дежурство на месте предполагаемого строительства платной автотрассы Москва-Санкт-Петербург. Чтобы противостоять вырубке деревьев, планируется восстановить палаточный лагерь, разогнанный милицией в пятницу. Тогда по обвинению в хулиганстве были задержаны около 30 человек, позднее всех освободил мировой суд. Большинство были оправданы, рассмотрение нескольких дел отложено. Накануне прошли переговоры активистов с подрядчиком строительства дороги о возможности пересмотра проекта. Они, как сообщается, закончились безрезультатно. Ну а сегодня в центре Москвы вечером пройдет акция солидарности с защитниками Химкинского леса. Пикет организован движением «Московский совет» и согласован с властями. В нашей утренней программе мы сегодня спрашиваем слушателей, поддерживаете ли вы действия защитников Химкинского леса. Сейчас давайте послушаем опрос на улицах московской столицы. Его подготовил Карен Агамиров.
Я бы поддержал. Вообще экологическая обстановка, тем более вокруг таких мегаполисов, как Москва, Московская область, все хуже и хуже, особенно в Подмосковье. Зависит, наверное, в принципе, от участия общественности и количественным, и качественным.
А вы сами не готовы присоединиться к защитникам Химкинского леса?
Может быть, и готов.
Природа должна оставаться на месте, на своем. Почему надо рубить обязательно? Вот я смотрю все время метро, бесконечно эти бумаги нам. Всякие рекламы. Это же все дерево. Вот что обидно. Я сама в конструкторском бюро работаю. У нас бумаги вообще не было, калька. Так тяжело все сдавалось. А сейчас такой просто взяли и вырубили. Нет, я считаю, что это нельзя.
А как вы думаете, удастся чего-нибудь им добиться, защитникам Химкинского леса?
Ну, если очень будет такая комиссия компетентная, и более-менее люди будут так это стоять намертво за это, то, может быть, даже и удастся.
Да, потому что так лесов уже не осталось почти вокруг Москвы. Конечно, поддерживаю.
А вы в каких лесах бываете вообще здесь?
В лесопарках в Москве только бываем, да, которых тоже уже все меньше и меньше.
В Химкинском не были?
Была. Я туда в детстве в лагерь ездила, в Новоподрезково. Хотят дорогу там проложить. Я считаю, что там не стоит никаких дорог проложить. Просто безобразие, потому что весь лес пропадет. Как только дорогу проложат, можно уже на лесе крест поставить.
Да, безусловно. Дышать в Москве нечего. Это же легкие города. Негодяи. Вот негодяи, у меня нет слов. Это преступная власть. Вы понимаете? Президент того же поля ягоды и премьер, и все окружение. Без протеста это вообще как кролики перед удавом. Леса они очищают. Очищают от легких. Что там говорить? Я же на Западе был. Свободное место есть в Германии. И обязательно дерево растет. Потому что все о человеке. А здесь, да, лес срубить лишь бы. Им было удобнее. Вы же понимаете, сделать скоростную железнодорожную трассу, но ее мало еще, и автомобильную. Это все для себя. Не для каких-то москвичей. Хотя там место другое, если посмотреть по карте, есть. Но это надо людям давать тогда жилплощадь, там выселять из деревень.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос, поддерживаете ли вы действия защитников Химкинского леса. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Каспийск убит начальник уголовного розыска, майор милиции Али Асхаб Магомедов. Защитники подмосковного Химкинского леса сегодня восстановят палаточный лагерь, чтобы противостоять вырубке деревьев. Московский городской суд приступает к отбору присяжных на процессе по делу сотрудников компании «Евросеть». Глава Аль-Каиды в исламском Магрибе утверждает, что боевики казнили французского заложника. Канцлер Германии Ангела Меркель требует тщательного расследования трагедии на фестивале «Love Parade» в Дуйсбурге. Совет директоров компании BP на сегодняшнем заседании рассмотрит вопрос об отставке главы компании Тони Хейварда. Ряд западных изданий сообщил, что получен доступ к секретным документам американских военных о событиях нынешней войны в Афганистане. В Йемене убиты 6 военнослужащих, охранявших участок нефтяного месторождения. Венесуэла может прекратить экспорт нефти в Соединенные Штаты Америки, если подвергнется нападению со стороны Колумбии, заявил венесуэльский лидер Уго Чавес. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время джаза». Вторая часть «Хорошо одетых джазменов». Среди героев времени джаза на этот раз бандлидер и кларнетист Арти Шо, трубачи Рой Элдридж и Майлз Дэвис, саксофонист Декстер Гордон, певец Билли Экстайн, великий Дюк Эллингтон и мультиинструменталист Роксан Роланд Кёрк. Программа «Время джаза» с Дмитрием Савицким сегодня в 10 часов утра. В Германии, в городе Дуйсбурге, на традиционном для страны лав-параде, проходящем в июле массовом празднике любителей техномузыки, в результате возникшей паники погибло, по уточненным данным, не менее 19 человек. 342 человека получили травмы различной тяжести. Многие из них находятся в больницах в тяжелом состоянии. Из Германии передает корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Среди погибших в субботу в Дуйсбурге 4 иностранца, граждане Нидерландов, Австралии, Италии и КНР. По первой версии происшедшего, трагедия разыгралась после того, как полиция, опасаясь переполнения людьми, отведенного под праздник пространства, на котором к тому времени находилось около миллиона человек, перекрыла выход на площади из тоннеля, единственного пути на территорию лав-парада. Но эту версию опровергают устроители, говоря о том, что пытавшиеся преодолеть заграждение на мосту в районе праздника и попасть на территорию раньше других люди, сорвались и попадали с достаточно большой высоты как раз в толпу, выходившую из тоннеля, и это привело и к жертвам, и к панике. Устроители приняли решение не прерывать праздник и не сообщать о гибели людей через громкоговорители. Говорит руководитель кризисного штаба по анализу и ликвидации последствий трагедии в Дуйсбурге Вольфганг Рабе. Мы это сделали, конечно, не потому, что не считали происшедшее основанием для отмены праздника, а потому что опасались возможных непредсказуемых реакций и новой паники в толпе, в которой было немало людей в состоянии алкогольного опьянения. Это решение способствовало естественному и постепенному рассасыванию массы людей. Праздник продолжался до полуночи, а параллельно шли работы по реанимации и доставке пострадавших в больницы. Пока для серьезного анализа и выводов информации недостаточно, говорит руководитель кризисного штаба по анализу и ликвидации последствий трагедии в Дуйсбурге Вольфганг Рабе. Конечно, в предстоящие дни будет работать следствие, и картина происшедшего станет яснее, и мы получим фактическую картину, которой пока у нас, к сожалению, нет. Руководитель полиции Дуйсбурга Детлеф фон Шмелинг заявил. Ответ на вопрос, кто виноват, или точнее, что привело к скоплению людей, ставшему причиной трагедии, такой ответ сегодня невозможен. Этим занимается следствие. А мы не то чтобы не хотим высказывать версии о причинах, а просто не имеем на это права. В честь организаторов лав-парада надо отметить, что им удалось без особых происшествий обеспечить разъезд из Дуйсбурга гостей лав-парада поездами и автобусами. Руководитель организации, проводившей в Германии парады любви, Райнер Шалер, заявил на пресс-конференции в воскресенье. Из уважения к памяти жертв, их семьям и друзьям, мы решили больше не проводить наш парад. Этот ставший исторически последним лав-парад, парад любви в Германии, был 19-м по счету. Первый был проведен в 1989 году в Западном Берлине на улице Курфюрстендам, и в нем участвовали 150 рейверов, как еще называют себя участники подобных танцевальных пати, массовых дискотек под открытым небом. До 2006 года парад проводился в Берлине, и берлинские лав-парады очень быстро стали сверхмассовыми и международными. Уже в 1999 году лав-парад в Берлине собрал 1,5 миллиона человек. В 2006 году парад покинул Берлин из-за финансовых разногласий устроителей с руководством города. Объявляя в субботу о решении не проводить больше лав-парады, нынешний руководитель рейверов Райнер Шалер сказал... Это означает конец лав-парадов. В каком-то смысле это второй конец лав-парадов. Первый устроитель, можно сказать, изобретатель лав-парада, берлинский диджей, известный под псевдонимом «Доктор Мотта», еще в 2006 году порвал с организацией из-за несогласия с линией на коммерциализацию, которую взяли на вооружение другие участники дела, в частности, Райнер Шаллер. В 2007, 2008 и 2010 году лав-парад проходил, соответственно, в Эссене, Дортмунде и Дуйсбурге, городах Рурского региона, где парад собирал всякий раз более миллиона участников. Хотя многие на пресс-конференции в воскресенье отказывались давать оценки и говорили о необходимости дождаться выводов следствия, отделение профсоюза полицейских Германии в земле Северной Рейн-Вестфалия выступило с заявлением, обвинив организаторов лав-парада в частично халатной подготовке мероприятия вследствие уже упомянутой линии на коммерциализацию и заявив, что, цитата, «погибшие люди стали жертвами материальных интересов организаторов, которые под прикрытием того, что лав-парад был включен в годовую программу мероприятий «Рур. Культурная столица Европы-2010», оказывали давление на других ответственных за проведение лав-парада и продавливали свои позиции». Конец цитаты. Заместитель председателя профсоюза полицейских земли Северной Рейн-Вестфалия Вольфганг Оршешек заявил, что политики города были загнаны устроителями лав-парада в угол, в то время как полиция и пожарные многократно высказывали свои сомнения в надежности концепции безопасности. Свои соболезнования семьям погибших уже выразили канцлер Германии Ангела Меркель, президент страны Кристиан Вульф и другие политики. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Слушатели «Свободы» мы приглашаем принять участие в дискуссиях с гостями в студии по самым актуальным темам. Час прессы на волнах «Свободы» наступает в час дня по московскому времени. Повтор в 2 часа ночи и в 7 утра. Звоните, пишите и присылайте СМС. В час дня ежедневно с понедельника по пятницу. Час прессы на волнах «Свободы».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке. Американцы и иммигранты». Такова ее тема. У микрофона в Нью-Йорке мой коллега Юрий Жигалкин.
Федеральное правительство против Аризоны. Заблокирует ли суд попытку борьбы с нелегальной иммиграцией на местах? Такова главная тема уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». За неделю до вступления в силу закона, который сильно затруднит пребывание на территории Аризоны нелегальных иммигрантов, федеральное правительство пытается убедить судью заблокировать закон, принятый штатной легислатурой, до завершения судебного разбирательства относительно соответствия этого закона Конституции страны. Рассказывает Алан Давыдов.
Этот закон требует от представителей правоохранительных органов штата подтверждать иммиграционный статус любого правонарушителя, в котором они обоснованно заподозрят нелегала. Судья Сьюзен Болтон выслушала доводы противников этого закона, представителей Минюста США и проиммигрантских правозащитных групп. По мнению оппонентов, закон подрывает единую иммиграционную политику федерального правительства и может привести к массовым нарушениям прав человека. Адвокат Джон Бума, представляющий интересы правительства Аризоны, признался, что по его ощущению, его аргументы в поддержку нового закона не убедили судью. Вместе с тем, судья Болтон не только не приняла окончательного решения по делу, но и не назвала сроков вынесения вердикта. О новом иммиграционном законе Аризоны идут споры не только в суде и на улицах, но и среди известных правоведов. Так, Стивен Гонсалес, профессор школы права в Финиксе, считает биль неконституционным. Крупнейший изъян этого закона в стремлении узурпировать федеральную власть. Конституция США дает полномочия по натурализации мигрантов, выработке норм и защите национальных границ Конгрессу и федеральному правительству. Однако на наших глазах один из 50 штатов фактически пытается взять эти полномочия на себя. Если ему это позволить, возникает опасность, что другие штаты предпримут такие же попытки. По сути, создается угроза федеративному государственному устройству нашей страны и верховенству власти Конгресса США. Крис Кобак, профессор юридического факультета Университета штата Миссури, пропонент и соавтор иммиграционного закона Аризоны. Что касается утверждений об узурпации федеральной власти, Верховный суд в 1976 и в 2005 годах уже создал два прецедента. Согласно обоим решениям, штаты в пределах своей юрисдикции могут принимать законы, препятствующие нелегальной иммиграции. Апелляционные суды в США также не раз постановляли, что штатная и местная полиция может арестовывать подозреваемых нелегалов. Поэтому закон Аризоны далек от узурпации федеральных полномочий. Он полностью согласуется с федеральным законодательством и не препятствует его отправлению. По мнению губернатора Аризоны Дженнис Брюер, штат выиграет это это дело в суде. Юристы по обе стороны конфликта говорят, что не удивятся, если судья Сьюзен Болтон объявит неконституционными некоторые статьи закона, позволив остальным статьям вступить в действие 29 июля.
Приостановка действия штатного закона по инициативе Белого дома может обернуться политическими последствиями для демократов. Как выясняется, большинство американцев поддерживает инициативу аризонцев. Это подтверждают и результаты ненаучного опроса нью-йоркцев, проведенного Владимиром Морозовым.
Моему первому собеседнику все было ясно. Закон в Аризоне недостаточно строг. Нелегалы роют под границей тоннели, везут сюда наркотики. Полиция не просто имеет право требовать у них документы. Полиция обязана это делать и выкидывать нелегалов из страны. Столь же ясной оказалась и позиция вот этой дамы. Одно время у меня была домработница из Мексики, очень добросовестная и трудолюбивая. Я думаю, мы должны относиться к ним помягче. Я думаю, это ужасно. Закон направлен против любого человека, который похож на мексиканца. Это нарушение гражданских прав. Я считаю, что если у нелегала есть работа, то пусть он здесь остается. Особенно, если это черная работа, которую не хотят делать сами американцы. Казалось бы, довод веский, но убеждает он не всех. Если закон штата говорит, что нелегалы должны уехать, пусть уезжают. В Америке рецессия. Я тут искала работу, 5 человек на одно место. Нам что, нужно, чтобы было 10 человек? Совсем другое дело, когда у человека, кроме эмоций, есть еще и личный опыт. Если ты проедешь по пригородам Нью-Йорка в 6-7 часов утра, ты увидишь, как на углах толпятся нелегалы, готовые работать за жалкие центы. А бизнесмены на них наживаются и лишают работы американцев. Но послушайте, кто же будет делать черную работу? Вам сколько платят? Мне платят $26 в час, но я член профсоюза строителей. Конечно, я не пойду вкалывать за $10 в час. Но в Америке масса безработных, которые согласны на эту оплату. Это лучше, чем ничего. По результатам последнего опроса, 51% американцев поддерживают принятый в Аризоне закон. 35% настроены против. Особенно много сторонников у нового закона в южных штатах страны. Так, 68% жителей Джорджии заявили, что хотели бы иметь подобный закон и в своем штате.
Рассказывал Владимир Морозов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Свобода в клубах». Удобно ли интеллектуалу любить поп-культуру? Оправдан ли культурный снобизм? Стоит ли противопоставлять высокие и низкие жанры? Эти и другие вопросы обсуждают гости Елены Фанайловой, специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант» Анна Наринская, главный редактор издательства «Ad Marginem» Александр Иванов и автор серии книг о героях кинематографа, редактор «Радио Свобода» Андрей Шары. Программа «Свобода в клубах» сегодня в 2 часа дня. Ну а в нашей программе сразу после краткой сводки новостей мы принимаем звонки в прямой эфир. Мы сегодня спрашиваем, поддерживаете ли вы действия защитников Химкинского леса. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут.
«Радио Свобода. Новости».
Коротко о главных событиях. В дагестанском городе Каспийске убит начальник уголовного розыска майор милиции Алиасхаб Магомедов. Неизвестные открыли огонь по милиционеру рядом с его дачей на окраине города. Защитники подмосковного Химкинского леса возобновляют сегодня дежурство на месте предполагаемого строительства платной автотрассы Москва-Петербург. Чтобы противостоять вырубке деревьев, планируется восстановить палаточный лагерь, разогнанный милицией в пятницу. В России вступил в силу закон о полном запрете употребления алкоголя водителями автотранспорта. Документ, подписанный президентом Дмитрием Медведевым, сегодня опубликован в «Российской газете». Мосгорсуд приступает сегодня к отбору коллегии присяжных для участия в процессе по делу о похищении человека бывшими сотрудниками компании «Евросеть». Глава экстремистской организации «Аль-Каида» в исламском Магрибе утверждает, что боевики казнили французского заложника, сотрудника гуманитарной миссии Мишеля Жармано. Канцлер Германии Ангела Меркель требует провести максимально тщательное расследование причин субботней трагедии на фестивале «Love Parade» в городе Дуйсбург. Жертвами возникшей давки стали 19 человек, 342 получили ранения. Совет директоров BP на сегодняшнем заседании рассмотрит вопрос об отставке главы компании Тони Хейварда. К заседанию подготовлены подсчеты убытков в связи с расходами на ликвидацию последствий утечки нефти в Мексиканском заливе. Ряд западных изданий сообщил, что получен доступ к секретным документам американских военных о событиях нынешней войны в Афганистане. В Йемене убиты 6 военнослужащих, охранявших участок нефтяного месторождения. Местные власти не исключили, что за нападением в восточной провинции Шабва могут стоять боевики Аль-Каиды.
Выпуск новостей подготовила и представила вам Евгения Мельникова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Защитники Химкинского леса сегодня возобновляют дежурство на месте предполагаемого строительства платной автотрассы Москва-Петербург. Чтобы противостоять вырубке деревьев, планируется восстановить палаточный лагерь, который был разогнан милицией в пятницу. А накануне прошли переговоры активистов с подрядчиком строительства дороги о возможности пересмотрения проекта. Они закончились, увы, безрезультатно. В центре Москвы сегодня вечером пройдет акция солидарности с защитниками Химкинского леса. Пикет организован движением «Московский совет» и, как сообщается, согласован с властями. За ситуацией следит корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Конфликт вокруг Химкинского леса принял несколько неожиданный оборот. Выяснилось, что руководитель подрядной организации ООО «Теплотехника», которая осуществляет вырубку деревьев у реки Клязьма, Александр Семченко, одновременно возглавляет фонд христианских предпринимателей и, как верующий, каждое воскресенье приходит в церковь евангельских христиан-баптистов на Шелепихе. Узнав об этом, экологи и жители Химок пришли по этому адресу прямо перед началом богослужения. Пришли не с пустыми руками, а со снимками сваленных деревьев в Химкинском лесу. Поначалу Александр Семченко отказывался общаться со своими оппонентами, но спустя некоторое время вышел к ним, и разговор пошел на повышенных тонах.
Вы выступаете против химчан, которые задыхаются.
То есть я сам против себя выступаю.
Люди угрожали мне физической расправой, а потом встали и не давали нам пройти к технике.
Я же там и не был.
Почему они избивали моего мужа, господин Симченко? Почему они это делали? Объясните.
По имеющимся у меня сведениям из милиции, никого не избили.
А по имеющимся сведениям из травмпункта, избили.
Уже позже, когда часть защитников Химкинского леса во главе с экологом Евгенией Чириковой покинули Шелепиху, руководитель ООО «Теплотехника» Александр Семченко пригласил оставшихся в отдельный кабинет и попытался объяснить, почему надо рубить лес и строить новую магистраль через зеленую зону.
Были наняты ряд крупных компаний, в том числе западных, да, которые сделали расчет в области экологии. И они сказали, что вредные выбросы, которые сейчас осуществляются путем работающих двигателей в пробках, имеют определенные граммы, килограммы и тонны в определенное время. Так вот, эти тонны выбросов намного больше, чем тот эффект, который дают 144 вырубленного гектара.
Аргументы против вырубки лесополосы выдвинул житель Химок Геннадий Родин.
Лес – это не только кислород. Это вообще-то среда обитания и отдыха людей конкретных, реальных, которые там живут. Там в лесу, кроме Химок, масса поселков, деревень, которые еще там в дореволюционных времен обжитые места. Да, люди там рождались, умирали, передавали свои дома, участки по наследству. Это среда обитания. Зимой лыжи, летом грибы, пикники. Три водные артерии, такие как канал имени Москвы, Клязьма, Сходня. Это прекрасное место отдыха и релаксации населения. А вы опять все сводите к каким-то двум-трем показателям. Это, на мой взгляд, очень примитивный взгляд вообще на проблему.
В ответ Александр Семченко заговорил о компенсации.
Если мы рубим в Химкинском лесу порядка 40 тысяч деревьев, и это решение правительства, то, на мой взгляд, экологи должны бы поторговаться со службой заказчика и договориться о объеме компенсационных посадок.
Где? Это же не сквер вырубают.
Да, значит,
у нас сплошная точная... У нас негде разместить.
Но разговора не получилось. Каждая из сторон осталась при своем мнении. Экологи и жители Химок намерены продолжить акции протеста. Умен Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Поддерживаете ли вы действия защитников подмосковного химкинского леса? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Сейчас заработал в нашей студии телефон прямого эфира. Его номер 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Мы также принимаем ваши ответы на номер для СМС-сообщений 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru и работает форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Итак, поддерживаете ли вы действия защитников химкинского леса? Первым до нас дозвонился Владимир Иванович из Москвы. Владимир Иванович, доброе утро.
Доброе утро, Свобода. Вы знаете, это и есть продолжение военных действий против уничтожения собственного народа и через вырубку химкинского леса. Можно было 1000 вариантов найти по принципу, скажем, реки Гырла, чтобы именно раздвоить эту дорогу, чтобы через каждый подъезд, чтобы не рубить именно вот это насаждение. Я могу привести еще много остальных примеров.
Владимир Иванович, а вы когда-нибудь были в Химках, в лесу?
Кстати, я там отдыхаю. Есть такая возможность, потому что я по этой ветке и живу. Вы знаете, что? Что еще характерно, хочу объяснить, что это происходит повсеместно. Это не только в Химкинском лесу.
Это был звонок от Владимира Ивановича из Москвы. Ну, а я прочитаю несколько сообщений с нашего московского пейджера. Напомню, его номер 660-1046 и с номера для СМС-сообщений 8-903-743-2801. Борис пишет нам: «Отрицательно отношусь к действиям так называемых защитников леса, которые раскачивают государственность в нашей стране. Власть должна проявить жесткость и перейти от административных наказаний в отношении защитников к уголовным. Если нет такой статьи, то ее нужно немедленно принять, иначе нужно принять. Во всем должен быть порядок. Страну нужно было спасать в 85-м году, а не сейчас». Напомню, сообщение такое нам прислал Борис. Наши постоянные слушатели Майоровы пишут: «Очень даже странный вопрос. Мы, конечно, поддерживаем, ведь в Москве зелень, лес остались только в тех местах, где живут олигархи, которые, между прочим, в основном находятся за границей. Они просто сохраняют пока эти участки для новых построек пустующих домов, которые никто не может заселиться, торговых центров и так далее». У нас есть еще звонки. В прямом эфире Иван из Новомосковска. Иван, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил, здравствуйте. Целиком и полностью поддерживаю. Жутко, что вот у вас человек, который говорил, проявить должна власть, мол, там и так далее, чтобы законность какую-то. Вот это и есть беззаконие. Еще неизвестно, в Химкинском лесу я не был, но думаю, там, наверное, лиственницы и дубы, а этим людям, подрядчикам, нужны доски будущим олигархам в эти особняки.
Иван, а вы лично готовы принять участие?
Я всегда готов и принимаю во всем, что касается, начиная, что это. Но это очень тяжело, когда равнодушны все, пока нас не касается и так далее. И сейчас торфяники горят, хотя и говорят, они на Москву не пошли, а здесь вчера невозможно было дышать, мол, это.
Ну, Иван, я могу вам сказать, что и до центра Москвы уже запах гари дошел. Сейчас послушаем Николая Михайловича из Москвы. Николай Михайлович, вы поддерживаете действия защитников Химкинского леса?
Шевчук, которого сегодня вы, и поддерживаю вашу радиостанцию. И жалко, что вас нету в ФМ-диапазоне, в УКВ-диапазоне. Это вы лишили большую аудиторию слушателей. Без сомнения, но сейчас развернулась над нашей страной вот эта система насилия, начального накопления капитала, любой ценой рвут на части землю, заводы, фабрики, обогащение идет. И власть нынешняя такая, ведь вот посудите сам, ну нет заводов, нет фабрик. Сейчас вот вы же передавали, $26 в час зарплата в Соединенных Штатах.
Это был звонок от Николая Михайловича из Москвы. Еще несколько сообщений с номера для СМС 8-903-743-2801 и с пейджера нашего московского 660-1046. Александр из Свердловска нам пишет: «Ясно, что трасса через лес задумана с последующим строительством дворцов вдоль дороги, поэтому я полностью поддерживаю защитников Химкинского леса. Вот только жаль, что сами защитники отмахиваются от всякой политики, вступив при этом в самую жесткую схватку». Это сообщение от Александра из Свердловской, а у нас есть звонок из Краснодара. Игорь у нас на линии прямого эфира. Игорь, здравствуйте. Как вы ответите на наш вопрос? Поддерживаете действия защитников Химкинского леса?
Доброе утро. Ну, я хочу сказать, москвичи вообще обнаглели. По 40-50 тысяч получают зарплату, страна нищенствует, а они еще чистым воздухом хотят дышать. Я за дорогу пошире, побольше КАМАЗов и КАРУСов.
Это был звонок из Краснодара. Сейчас послушаем Александра Ивановича из Рязани. Александр Иванович, доброе утро.
Здравствуйте.
Да, мы вас слушаем, Александр Иванович.
Алло, это Свобода?
Да.
Это Александр Иванович из Рязани. Вы знаете, мне кажется, что вырубка лесов – это государственное преступление. Алло, слышно?
Да, говорите.
Вот, в свое время, вернее, сейчас поливают побоями Сталина, так, за то, что, в общем, а ведь он, это самое, сажал лесополосы по всем этим самым руслам рек. И, значит, у нас, это самое, только при Хрущеве началась мелиорация лесов.
Это был звонок из Рязани. Еще один звонок мы успеем принять в этом часе из Истры. Иван Дмитриевич на линии прямого эфира. Иван Дмитриевич, вы поддерживаете действия защитников Химкинского леса?
Да, я поддерживаю. И при том, вот почему-то ни слова не говорит «Радио Свобода», ни печати, сколько у нас журналов издаются, периодически вот этот выпуск, газет название, все леса карельские вырубили уже. Ну вот к чему придешь на этот мусорный контейнер, там полно журналов.
Ну что ж, вот такие ответы мы сегодня получили в первом часе на вопрос нашей утренней программы. Поддерживаете ли вы действия защитников Химкинского леса? Ровно через час мы вновь принимаем звонки в прямой эфир, а сейчас новости экономики.
Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в Россию в 2009 году, составил 39 миллиардов долларов, а российские инвестиции за рубежом – 46 миллиардов. В 2008 году приток прямых зарубежных инвестиций в Россию был почти вдвое большим – 75 миллиардов долларов. Такие данные представила Комиссия ООН по торговле и развитию. Крупнейшими получателями прямых инвестиций из других стран стали в прошлом году США, Китай, Франция и Гонконг. Россия в этом рейтинге на шестом месте между Великобританией и Германией. Рост промышленного производства в России в течение второго квартала составил 3,9%, а к уровню апреля-июня прошлого года – 10,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Французская компания «Citroën» начала сборку своих автомобилей на первом российском заводе группы «Peugeot Citroën» в Калужской области. Партнером французской группы в этом проекте является японская компания «Mitsubishi Motors», доля которой составляет 30%. Компания «Peugeot» начала сборку своих автомобилей на этом заводе в апреле 2010 года. Инфляция в России за неделю с 13 по 19 июля составила 0,1%, а в целом с начала года 4,7%, сообщил Росстат. В прошлом году потребительские цены в России выросли к 19 июля на 7,9%. Европейская комиссия предложила правительствам стран Европейского Союза разработать планы поэтапной отмены субсидирования убыточных угольных шахт. Общий объем субсидий только в 2008 году превысил 1,3 миллиарда евро. Еврокомиссия предлагает полностью отменить эти дотации в течение ближайших 4 лет. Речь идет прежде всего об угольных шахтах в ряде регионов Германии, Румынии и Испании. Общемировое производство стали увеличилось в первом полугодии почти на 28% к уровню первых 6 месяцев прошлого года, сообщила ассоциация World Steel. Крупнейшим производителем стали в мире остается Китай, доля которого на мировом рынке, как и в 2009 году, составляет 46%. Рыночная доля России ровно в 10 раз меньше.
Выпуск экономических новостей подготовил и представил вам обозреватель «Радио Свободы» Сергей Синицкий. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 8:45.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Каспийск убит начальник уголовного розыска майор милиции Алиасхаб Магомедов. Защитники подмосковного Химкинского леса сегодня восстановят палаточный лагерь, чтобы противостоять вырубке деревьев. Московский городской суд приступает к отбору присяжных на процессе по делу сотрудников компании «Евросеть». Канцлер Германии Ангела Меркель требует тщательного расследования трагедии на фестивале «Лавпарад» в Дуйсбурге. Совет директоров компании BP на сегодняшнем заседании рассмотрит вопрос об отставке главы компании Тони Хейварда. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас обзор центральных российских газет с Валерией Шабаевой. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
С какими заголовками вышли сегодня газеты?
«Прекратить истерику», призывает новая газета. «Химкинского леса больше нет». Ну и подзаголовок этой публикации, которая занимает вторую-третью полосу, а анонсируется на первой, гласит: «Судьба леса была решена в тот момент, когда Путин подписал постановление, изменившее статус этих земель. Гражданскому обществу в очередной раз указали на место». Ну, надо сказать, что тема эта не только новой газетой поднимается. «Новое известие» тоже центральная публикация на первой полосе. Заглавлена она «Маски-шоу на природе». За минувшие выходные лагеря активистов, защищавших Химкинский лес, были полностью разгромлены. Силовой захват произошел еще в пятницу. Территорию вырубок, на которых планируется строительство платной скоростной трассы, теперь охраняют сотрудники милиции, неизвестные люди в белых масках. Они не позволяют журналистам и экологам подходить близко, пока идет валка деревьев. Пострадавшие в ходе пятничного задержания активисты и журналисты собираются писать заявление о телесных повреждениях, нанесенных им милиционерами. Несмотря на травмы и угрозы, гражданские активисты намерены и дальше продолжать борьбу за Химкинский лес. Ну и еще об одной утрате тоже пишут целый ряд изданий. Это уже в Москве происходит. «Стереть с лица Москвы», в той же самой газете «Новое известие», в частности, речь идет о том, что в центре столицы снесено старинное здание усадьбы купцов Алексеевых. А активисты в защиту усадьбы, расположенной на улице Бахрушина, в течение трех дней, пятницу, субботу, воскресенье, пытались сохранить это здание 19-20 веков. Однако, несмотря на все старания, от большей части архитектурного ансамбля остались одни руины. Префект Центрального административного округа Москвы Алексей Александров заявил о законности сноса усадьбы, пояснив, что этот дом не является памятником. Газета «Коммерсант». Георгия Бооса снимают с креста. Центральная публикация на первой полосе. В пятницу в Калининграде прошло первое заседание оргкомитета по проведению 21 августа митинга, основным требованием которого станет отставка губернатора Георгия Бооса. Дата митинга приурочена к моменту, когда «Единая Россия» должна представить президенту Медведеву список кандидатов на пост главы области. Ранее партия власти уже объявила о том, что поддержит господина Бооса. В январе в Калининградской области уже проходил масштабный митинг с требованием отставки губернатора, напоминает «Коммерсант». Тогда господину Боосу удалось сбить негативную волну, однако, по мнению экспертов, в области остались люди, недовольные стилем управления губернатора. Ну и еще «Коммерсант» сообщает о том, что столичная милиция не будет возбуждать уголовное дело по факту причинения вреда здоровью матери бывшего совладельца «Евросети» Евгения Чичваркина Людмилы Чичваркиной. Между тем, по данным экспертизы, за несколько часов до своей скоропостижной смерти 3 апреля этого года госпожа Чичваркина была избита. Господин Жеребенков, это адвокат, представляющий интересы Евгения Чичваркина, намерен сегодня от его имени обратиться к главе Следственного комитета при прокуратуре Александру Бастрыкину с заявлением о возбуждении дела, тем более что, по данным защитника, в материалах доследственной проверки фигурирует возможный свидетель смерти женщины. Полсына Кудрина, газета газета «Ведомости». Сообщает издание о том, что 900 миллиардов рублей на продаже компаний с госучастием предлагает заработать Минфин. Приватизации подлежат Роснефть, Транснефть, Сбербанк, ВТБ, Совкомфлот и другие крупнейшие активы. Эксперты уверены в том, что это сильно заниженная оценка.
Валерий, а вот на первой полосе гамбургер и ниже заголовок «Орудие пролетариата». Это как-то связано?
Нет, это две разные публикации. Это индекс Биг Мака. Вот речь идет о том, что 19 рублей за доллар составляет теперь традиционный индекс Биг Мака, простите, и показывает он, что российская валюта сейчас радикально недооценена. Ну, так же, как, впрочем, и активы, которые собирается Минфин продавать. А вот «Орудие пролетариата» — это редакционный комментарий в газете. И говорится в нем о том, что вот инструкция к микроволновке, продающейся в США, предупреждает, что нельзя помещать в нее домашних животных. А на стаканчиках для кофе написано, что горячее содержимое может обжечь. Ну, ясно.
То есть все-таки как-то связано.
Ясно. Нет, ну, если ты пришел, конечно, в «Макдональдс» и вылил на себя горячий кофе, у тебя есть шанс засудить «Макдональдс» на большую сумму в каких-нибудь там рублях, долларах или еще какой валюте. «Расстрельные инвестиции», «Независимая газета». Возросшая активность боевиков на Северном Кавказе, пишет издание, срывает планы власти превратить регион в большой туристический кластер. Но, с другой стороны, с туризмом все обстоит очень даже неплохо, если верить газете «Известия». Первые итоги туристического сезона 2010 оказались сенсацией. Россияне не просто стали больше путешествовать, они побили докризисные рекорды. По многим дорогим направлениям поток туристов удвоился. За границей уже отдохнуло более 5 миллионов россиян. Причем рекорды бьет не только вечно массовый Египет, но и мятежный Таиланд, и экзотические Индонезия и Марокко. Причем на отдыхе каждый соотечественник тратит почти на 200 евро больше, чем остальные туристы. Ну, не знаю, от себя добавлю, что от такой-то жары и не туда уедешь, возможно, и последние деньги потратишь. «Российская газета» публикует поправки в законы, регламентирующие работу МВД. Милицию поправили.
И, возможно, ровно через час мы об этом в обзоре российской прессы поговорим подробнее. А сейчас рубрика «Городской репортаж», в которой мы расскажем об экологической ситуации в Москве и Подмосковье. Из нескольких регионов Подмосковья поступает информация о проблемах с водоснабжением из-за рекордных жары и засухи. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
В воскресенье снова зарегистрирована рекордная температура воздуха в Москве – 35 градусов. Вода в водоемах прогрелась до 25 градусов. За сутки в Подмосковье было зарегистрировано почти 40 торфяных пожаров и 25 лесных, общей площадью более 70 гектаров. По сравнению с прошлым годом, площадь торфяных пожаров увеличилась в 4 раза. Особый режим уже введен в Шатурском, Ногинском, Егорьевском и Орехово-Зуевском районах. Руководитель Мосэкомониторинга Евгения Семутникова рассказала журналистам.
Мы очень четко видим по данным экологического мониторинга, что как только занос воздушных масс в Москву идет из сектора юг-юго-восток-восток, в 3-4 раза начинает возрастать концентрация тех загрязняющих веществ, которые... Для специалистов являются индикаторами именно горения торфяников.
Впрочем, в областном МЧС заявляют, что все под контролем и пожары ликвидируются своевременно по мере возникновения. Прогнозы о грозовых дождях жителями встречаются как добрая весть, хотя последствия этих природных явлений приносят и плохие новости. В результате шквального ветра в Шатурском районе погибла 19-летняя девушка, госпитализирован 27-летний мужчина, около 10 человек в общей сложности пострадало. Помимо этого, повалено много деревьев, одно упало на здание больницы, на 6 улицах Шатуры повреждены электропровода. А в Красногорском Павшино в частных домах сотни жителей вот уже месяц живут без воды. Днем ее нет, ночью идет под небольшим напором. Председатель ТОС Николай Зуев во всем винит не только погоду.
Днем нет воды вообще, а ночью она появляется. Я так подразумеваю, что сейчас на основании этой жары происходит естественный процесс повышения разбора воды, а они со своей стороны... цели сохранения своей аппаратуры насосов начинают таким образом их пытаться сохранять, чтобы они не вышли из строя. Зная изначально, что сети изношены, водоканал со своей стороны на протяжении поиска бюджетных средств для начала ремонта должен был контролировать процесс врезки дополнительных абонентов, а именно автомоек. А если водоканал давал согласование и не контролировал ситуацию, а только получал деньги от этих согласований, то результат очевиден. Чем больше абонентов подсоединяется, тем более юридических, что можно ожидать? Должен был четко дать понять, что, ребят, никакой врезки не будет, сети изношены до нуля. О каких автомойках может идти речь? Потому что здесь может быть так, что официальная врезка не осуществлена, а неофициальное юридическое лицо договорилось с водоканалом, сделали врезку, и все, типа, ребята, пользуйтесь, тут про нас не забывайте, и все.
В прошедшую пятницу красногорские власти собирали совещание и обсуждали проблему водоснабжения Павшина. В результате к жителям приехал водовоз. С таким решением проблемы павшинцы не согласны. В Москве, как выяснилось, трудности у компании по доставке воды в офисы. Объемы заказов выросли на 20-30%, поэтому доставка задерживается на срок от 2 дней до недели. Мосводоканал, в отличие от поставщиков бутилированной воды, снабжает москвичей водой исправно, но просит к воде относиться бережнее. По сравнению с прошлогодним июлем, водопотребление выросло на 10% и достигло 3,5 миллионов кубометров в день. Кроме того, с начала года у Мосводоканала уже похищено воды на 2 миллиарда рублей. Воду, подключаясь несанкционированно к сетям, крадут чаще всего мелкие предприятия, автосервисы и автозаправки в том числе. По словам директора Мосводоканала Станислава Хроменкова, сегодня самый большой похититель воды – солнце.
Примерно за сутки 15 сантиметров уровней воды мы теряем за счет вот этой площади испарения. Плюс ко всему, мы ежедневно, ежесекундно сбрасываем для обводнения реки Москвы санитарный расход. Мы призываем к тому, чтобы рационально расходовать воду на самые необходимые житейские нужды.
По данным Мосводоканала, запасы воды московской системы водохранилищ сегодня составляют 85% от максимальной наполняемости. Это намного больше, чем в другие засушливые годы. Тогда не было и 60%. Но если дождей не будет до сентября, то уровень воды в водохранилищах упадет более чем на метр и более чем на 2 метра, если дождей не будет до октября. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
В следующем часе слушайте в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». Прямое включение корреспондента нашей радиостанции из лагеря защитников Химкинского леса. Следим за визитом патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Украину. Изменится ли система проведения чемпионата России по футболу? Поговорим и об этом. Ну и, конечно, продолжим общение с нашими слушателями в прямом эфире. Сегодня мы спрашиваем, поддерживаете ли вы действия защитников Химкинского леса. Ровно через полчаса вновь заработает телефон прямого эфира в нашей студии.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.